Всем привет! Это подкаст «И ты, Брют». В нем мы исследуем культурно-исторические аспекты разных алкогольных напитков и помогаем вам лучше в них разбираться. Меня зовут Роман Табаков, я бренд-амбассадор портфеля крепких спиртных напитков компании «Лудинг». Со мной сегодня в студии Сергей Антонов, сомелье, ресторатор и эксперт по вину, информационный партнер этого сезона – коньячный дом «Коктебель», старейший крымский производитель коньяков с богатейшей историей и уникальным географическим происхождением.
Сегодня мы поговорим о напитке с очень сложной историей. Он вдохновлял художников, поэтов. В разное время его считали лекарством, ядом. Его запрещали практически по всему миру. Потом обратно возвращали на полки и в меню ресторанов. Наверняка мы сегодня не сумеем полностью осветить полную его историю, но, по крайней мере, мы сегодня попытаемся это сделать и пройдемся, по крайней мере, по основным вехам.
Абсент – крепкий спиртной напиток, основным компонентом которого является полынь вида артемизия абсента. Но помимо нее также анис, фенхель и другие ботаникалы, такие как мята, мелисса, ромашка, исоп и другие. В абсент, как правило, не добавляют сахар. Крепость абсента варьируется от 55 до 75, но также может достигать и 80, и 90% содержания алкоголя. Хотя, кстати, иногда встречаются абсенты крепостью 40, но это как раз обычно намекает на ненатуральное его происхождение. Тут стоит уточнить, что крепость абсента имеет важное значение. Чем крепче спирт, и чем чище спирт, тем больше он может взять в себя различных эфирных масел и вкусоароматических компонентов от ботаникалов. Кстати, именно поэтому при добавлении воды абсент мутнеет, соответственно, вот эти эфирные масла высвобождаются. Изначально абсент готовили на виноградном спирту, но со временем заменили спирт на зерновой и даже на картофельный. Как это случилось, мы чуть-чуть позже поговорим. Абсент производят путем мацерации или путем дистилляции, или комбинированием этих двух методов. Например, настоящий французский абсент мацерируется дважды. Первый раз ботаникалы помещают в спирт перед дистилляцией, соответственно, происходит настаивание, после чего спирт перегоняется, в момент дистилляции он ароматизируется, но теряет цвет, после чего в полученный спирт еще раз загружают ботаникалы. Ботаникалы отдают, помимо вкуса ароматики, еще и хлорофилл. Хлорофилл, соответственно, у нас является красящим веществом. Он окрашивает абсент в тот самый зеленый цвет. Но что интересно, хлорофилл со временем разрушается. Если изначально абсент такого зеленого, иногда даже изумрудного цвета, если он окрашен натуральным способом, то хлорофилл постепенно окисляется, абсент постепенно становится сначала желто-зеленым, потом желтым, потом коричневым. И вот этот вот абсент, завершивший свой переход из зеленого в коричневый во Франции 19 века, очень высоко ценился, потому что это свидетельство о том, что абсент окрашен натуральным способом, а не химическим красителем.
Ну, да, в общем-то, тот самый мертвый лист, известный, в общем-то, во многом во французской литературе, причем даже у Рэмбо, по-моему, были стихи про это дело. Ну, в общем-то, да, полынь на самом деле интересная штука. Полынь – это одна из самых древнейших трав, которые человечество использует, в принципе, для лечения различного рода заболеваний, потому что, в принципе, полынь содержит огромное количество эфирных масел, огромное количество сложных соединений, и, в принципе, противовоспалительным средством оно является достаточно серьезным, и это известно еще со времен там, Гиппократа, Галена и других известных врачей древности. Но, в общем-то, с врачами связана история абсента непосредственно, потому что, в общем-то, согласно общераспространенной версии, абсент был придуман непосредственно врачом, французским врачом, которого звали Пьер Ординер. И, в общем-то, ну, он являлся лоялистом, да, это парни, которым очень не повезло во времена французской революции.
Пришлось уехать.
Да, им, в общем-то, многим пришлось подразъехаться в разные стороны. И, соответственно, Пьер, он уехал в Швейцарию соседнюю, обосновался в небольшом городке Куве. И, согласно записям, в 1792 году во время изобретения некого энергетического напитка, тоника, назовите это как угодно, да, он, в общем-то, пришел к данному рецепту, который действительно содержал тот самый анис. Кстати, самое главное, анис обязательно не звездчатый.
Звездчатый анис. Семена, не соцветия.
Ну, не бадьян имеется в виду, да, то, что бадьяном называется, потому что бадьян, как правило, используют, ну, достаточно бюджетных версиях. Вот, и другие 15 ботаникалов. В общем-то, выписывал он это дело практически всем подряд, в общем-то, всем нравилось, всем заходило. В общем-то, ребята лечились, радовались и были довольны жизнью.
Хороший доктор и лекарства интересные.
Согласен.
В 1805 году Анри Дюбье и Анри Луи Перно запускают, опять же, в Швейцарии фабрику по производству анисовых настоек. И очень быстро главным продуктом фабрики становится абсент. Ну, собственно, известный потом на весь мир абсент Перно. И через какое-то время производство переносят во Францию. Следующий этап популярности абсента, пожалуй, связан с французской военной кампанией в Алжире, которая происходила с 1830 по 1845, если не ошибаюсь. Вот тогда абсент входил в паёк французских солдат. Почему именно абсент? Ну, во-первых, это был все-таки не самый дорогой продукт. Производить абсент сильно дешевле, чем производить, например, коньяк. И плюс ко всему он повышенной крепости. Соответственно, зачем вообще, в принципе, использовался алкоголь? Как профилактика от малярии, дизентерии. Ну и плюс ко всему для обеззараживания воды из сомнительных источников. Так вот, абсент – недорогой продукт, повышенной крепости. Предположительно, я вот не лишусь так утверждать, обладающий лекарственными свойствами, оказался незаменим в условиях Африки. Дальше, в 1560-х годах абсент становится популярным в парижских кафе, кабаре и ресторанах. А моду на абсент вели все те же французские военные, вернувшиеся из Африки. И абсент стал популярен настолько, что час с 5 до 6 назывался зеленым часом или часом абсента. Абсент никогда не пили в чистом виде, его разбавляли обычно 1:3 водой и, соответственно, употребляли на аперитив перед основным ужином. Абсент тогда пришелся по душе дамам, потому что одной рюмочкой абсента можно было добиться примерно такого же эффекта, как от нескольких бокалов шампанского, а много шампанского было пить неудобно, потому что дамы в те времена носили корсет. Вот, соответственно, следующий виток популярности абсента.
Ну да, действительно, его тогда употребляли почем зря, в общем-то, практически все, богема в том числе. Но знаешь, что интересно? В принципе, это время, когда человечество действительно экспериментировало с напитками, внедряя в них различную ароматику, то есть вино Мариани, один из таких самых ярких примеров. Когда...
Так, я не знаю, что такое вино Мариани?
Вино Мариани – это напиток, который был примерно популярен примерно в те же самые времена, когда в листья коки вымачивались в вине, и, в общем-то, напиток был весьма бодрящ, употреблялся в достаточно значительных количествах, опять же, богемой и знати тех времен. Ну, в общем, да, действительно было очень интересно.
Слушай, про него... Ну, тогда же это были легальные вещества.
Да, абсолютно легальные, абсолютно, да, ничего такого. Поэтому, кстати, опять же, алжирская компания тоже...
На всякий случай, наркотики плохо.
Да, та же самая, да, алжирская компания, да, действительно, там был такой напиток, тигриное молоко, который включал в себя тоже кучу разных препаратов, многие из которых сейчас являются нелегальными. И абсент там тоже, кстати, в общем-то, был. Да, по классическому рецепту. В общем, коктейли кучу на него изобретали, много кто о нем писал. Ну и, знаешь, англичане тоже, конечно, приложили к этому руку, там не только французы, в общем-то, они тоже там были там, частично такими большими фанатами. Да. Оскар Уайльд, он действительно очень любил этот напиток, Эрнест Доусон. Был такой очень забавный персонаж тех времен, да, это Артур Кроули, это такой оккультист, такой алхимик, ну, в общем, такой очень мутный тип своего времени. Вот. Но ему принадлежит цитата, и здесь я, с вашего позволения, ее зачитаю. «Что же такого в абсенте, что делает его особым культом? Эффекты его дурного действия совершенно отличны от других стимуляторов. Даже во вредном влиянии или деградации он остается чем-то иным. Его жертвы носят уникальный страшный ореол. И в своем особенном аду все равно внутренне ликуют со зловеще извращенной гордостью, что они не такие, как все». Мрачновато, да, так звучит?
Зловеще, да.
Зловеще, зловеще, да. Но в любом случае, давай опять, любая история про алкоголь 20 века, ну, точнее, конца 19-го, ну, точнее, 20-й здесь, да, получается. Не знаю, что говорить про алкоголь, приплетая Черчилля и Хемингуэя. Это, в общем-то, классика, которая работает практически со всеми напитками. И да, действительно, у Хемингуэя в «По ком звонит колокол», в общем-то, описывается сцена, как то ребята, в общем-то, смешивали свой абсент, ну, с водой, да, прямо во время вот гражданской войны, прямо на поле боя. И более того, господину Хемингуэю приписывают очень много чего, включая создание коктейля на основе абсента, который он назвал
«Смерть после полудня»,
да, в котором, ну, ребята просто не заморочились, взяли, смешали шампанское с абсентом. Я думаю, что это был весьма эффективный алкоголь.
Почему абсент, в принципе, стал популярен среди богемы, среди художников, поэтов того времени? Ну, во-первых, вокруг абсента сложился мистический ореол, о котором ты сейчас упомянул. Считается, что опьянение от абсента сопровождалось еще и неким состоянием эйфории и даже галлюцинациям. Многим, употреблявшим абсент, виделась зеленая фея. Считается, что это действие туйона. То есть это вещество, которое содержится в большом количестве в полыни, и, понятное дело, переходит, собственно, в сам абсент при настаивании, при дистилляции. Современные исследования не подтверждают галлюциногенных действий туйона, но все равно в современных абсентах его ограничивают. Так вот, почему, в принципе, богема предпочитала абсент? Давайте попробуем разобраться. Помимо вот этих вот волшебных свойств абсента, надо отметить, что в 1800, после 1860-х годах уже в Европе началась эпидемия филоксеры. То есть постепенно начали погибать виноградники, что привело к дефициту коньяка, к росту цен на вино. А в это время производители абсента начинают переводить свое производство с виноградного спирта на зерновой или даже на картофельный. Соответственно, в момент, когда вино и коньяк дорожает, абсент дешевел. А те же самые художники, например, импрессионисты, многие из них получили признание уже после своей смерти. То есть при жизни они жили довольно бедно, признания большого не имели. И, возможно, выбор абсента, помимо ореола мистического, возможно, выбор абсента обусловливался просто их бедностью.
Ну, понятное дело, да, эффективный алкоголь стоит недорого, крепкий очень, ну, можно потратиться не сильно и убраться, в общем-то, в ту любую кондицию, которую, в общем-то, ты хотел бы достичь. Собственно, да.
Вот, кстати, во всей этой тусовке художников того времени выделяется Анри де Тулуз-Лотрек. Он-то как раз не был бедным, он был из аристократической семьи, у него были проблемы со здоровьем, то есть у него в какой-то момент из-за травмы перестали расти ноги, то есть он был такой мужчиной невысокого роста, если не ошибаюсь, что-то около 1,60 м, и пользовался тростью. Так вот в этой трости у него был специальный отсек, куда он заливал абсент для того, чтобы потом эффективно из трости его разливать. Вот такой вот был тоже интересный момент. Анри де Тулуз-Лотрек умер в возрасте 37 лет от сифилиса и алкоголизма. У Пабло Пикассо есть несколько картин, связанных с абсентом. Но самая, наверное, известная – это безымянная его картина, которую в итоге начали называть «Бутылка, перно и стакан», которую он написал в 1912 году. Но в это время абсент уже практически повсеместно был запрещен в Европе.
Ну, во Франции еще нет, хотя, да, действительно, в общем-то, в начале 20 века, в общем, прокатилась серьезная кампания по борьбе с абсентом.
Я бы сказал, по дискредитации абсента сначала.
Ну, дискредитация абсента, борьба с абсентом, да, действительно, там есть несколько факторов, да, в общем-то, и кто-то говорит и о виноградном лобби, потому что, ну, типа, какого тут, с какого перепуга мы начинаем продавать так недорого, вот это нечто.
Ну, слушай, это довольно стройная теория, по которой действительно абсент запретили для того, чтобы поддержать виноградарей, винную и коньячную промышленность.
Знаешь, тут история, ну, как бы дискуссионная, да, потому что, например, самая первая страна, которая, в принципе, запретила абсент, это было еще в 19 веке, это был французское Конго. О каком винограде, о каком вине во французском Конго может идти речь? Нет, на самом деле, конечно, народ действительно спивался очень часто, потому что доступность, да, действительно, крепость очень высокая, и тут еще тоже нельзя забывать, да, как бы народ, который привык, в принципе, да, вот Франция, как основная такая титульная нация, которая в основном употребляет вино, и сразу же моментально да, потребление абсента там в свое время там выросло там в 15-20 раз, начиная с того момента, как его начали выпускать. И, ну, народ физически не привык пить настолько крепко, и поэтому он вызывал достаточно быстрое привыкание. Это действительно так. И, в принципе, произошло несколько таких событий резонансных. Ну, в первую очередь говорят про 1905 год, когда швейцарец один, Жан Ланфре, потом еще в этот же год, это было два, на самом деле, таких очень громких дела, когда человек, в общем-то, ну, состоит состоянии, ну, я не знаю, там, какого-то горячечного бреда и жуткого алкогольного опьянения, убил всю свою семью, пытался покончить жизнь самоубийством. Но тут, правда, есть несколько нюансов. Во-первых, там, кроме абсента, в нем было там и бренди, и вино.
Это ты про Ланфрена сейчас.
Да, это я сейчас про Ланфрена.
У меня даже записано, извини.
И что только в нем, в общем-то, не было, да.
7 бокалов вина, 6 бокалов коньяка, кофе с бренди, 2 рюмки мятного ликера, и только потом он выпил рюмочку абсента.
Ну,
в большинстве источников
в общем,
приводится.
Как обычно, во всем виновата ириска. Она была не свежая, да. То есть, в общем-то, в принципе, ничего не поменялось. Ну и, в общем, да, действительно, в середине 1905 года в Швейцарии проходит первый референдум в Европе, по результатам которого напиток, в общем-то, запрещают. Буквально через год к этому запрету присоединяется соседняя Бельгия, Бразилия почему-то, уж не знаю, каким боком, но, тем не менее, бразильцы
на всякий случай
испугались за свою кашасу, и не знаю, или за что они там перепугались, да. Ну и потихонечку, да, Голландия, точнее, Нидерланды, извините, они теперь нынче называются, Соединенные Штаты Америки, в 15-м году Франция, в 23-м году Германия, и, в принципе, практически вся цивилизованная Европа того момента, Западная Европа практически вся запрещает этот напиток, и остаются несколько островков, в общем-то, такой свободы, да, помните, мы говорили про Хемингуэя, да, и «По ком звонит колокол», это все-таки гражданская война, это конец 30-х, в Испании его так никогда и не запрещали, ну и Восточная Европа, которая, в принципе, к этому достаточно лояльно относилась, ну, как бы Чехия как бы осталась таким, наверное, локомотивом, ну, а там страны типа России, Польши, да мы особо, в общем-то, его и не делали в свое время, поэтому нам и запрещать, собственно, нечего было.
Вокруг дома фруктовый сад. В доме яркая красно-сине-зеленая мебель в старинном татарском духе. Свет в большую столовую проникал сквозь витражи в потолке. Вечерами в них искрились звезды, волшебно сливаясь с мерцанием свеч на столе. Это строчки из мемуаров Феликса Юсупова. Его, как и многих благородных людей того времени, включая императорскую семью, вдохновлял Крым, его богатая история и природа. Летней столицей империи полуостров сделал Александр II. В 60-е годы 19 века он первый оценил красоту и благотворный климат здешних мест. Прекрасный морской воздух, вечно зеленые растения и цветущий в середине февраля миндаль. Коньячный дом «Коктебель» – старейший коньячный производитель в Крыму с богатой историей и уникальным географическим происхождением. Коньяк «Коктебель» представлен широкой линейкой от ординарных до особо старых коньяков. В коллекции дома есть даже коньяки с 30-летней выдержкой, что является редкостью для коньячных домов. «Коктебель» был многократно признан, в том числе и на международной арене. Его качество подтверждают более 80 наград. Все купажи коньяка выдерживаются в бочках из ценных пород дуба. Коньячный дом «Коктебель» – истинное искусство крымских мастеров. Узнать больше об истории коньячного дома в Крыму вы можете по ссылке в описании подкаста. Интересно. Я, кстати, был единственный раз на производстве абсента, и было это как раз в Испании, конкретнее на Майорке. Не помню, на Майорке или на Минорке находится фабрика, но вот один раз посетили. Здесь стоит отметить, что действительно вот к этому моменту, конец 19-го, начало 20 века, появились более дешевые и менее качественные образцы абсента. Во-первых, как я уже упомянул, перешли с виноградного спирта на зерновой в лучшем случае, картофельный в худшем случае. Плюс ко всему, помимо натуральных ботаникалов, начали использовать различные порошки, эссенции, добавки и так далее. И в довершение еще и подкрашивать начали разными красителями, самым популярным из которых были соли меди.
Ну, зелененькие,
да. Понятно. Собственно, ничего хорошего это нам не сулило. После массового запрета абсента в ряде европейских государств в Америке, например, появился свой напиток, который получил название Herb Saint. По сути, это был аналог абсента, меньшей крепости, обычно это от 40 до 50 градусов, и, насколько я знаю, без полыни вообще, хотя некоторые современные производители полынь все-таки добавляют. А компании, французские компании по производству абсента, такие как раз Pernod и Ricard, они в это время убирают полынь из состава своих напитков и создают пастис и различные другие анисовые аперитивы. И, соответственно, тоже пытаются как-то этот закон обойти. Да, тоже, получается, меньшие крепости напитки начинают создавать, примерно 40-45 градусов. Только благодаря концу 20 века постепенно начинают снимать запрет с аниса. Благодаря, тут я считаю, британцу Джорджу Роули, который начал потихоньку возвращать абсент в легальное поле. В 1998 году он создал партию абсента и начал его активно продавать. Далее Роули основал свой бренд абсента во Франции, который назвал «Ля Фе», который существует до сих пор. В 2010-х годах он добился отмены запрета на абсент во Франции и в Италии. Современные исследователи сходятся во мнении, что зловещая репутация абсента была не так уж и оправдана. Я бы не сказал, что современный абсент прям вот совсем безвреден. Все-таки мы говорим про довольно крепкий спиртной напиток, с которым нужно быть поосторожней. Но в современных абсентах содержание туйона жестко контролируется. И, кстати, в книге писателя Эркина Тузмухамедова указано, что в наши дни, чтобы добиться концентрации туйона такой, чтобы увидеть зеленую фею, довольно сложно. Скорее, вы получите отравление этанолом, прежде чем, собственно, добьетесь нужной концентрации туйона.
Ну, собственно, абсолютно верно, потому что один из самых известных врачей, который прям был актив в этой компании, когда по дискредитации, соответственно, абсента из-за того, что туйона, да, действительно обратили внимание, что там морские свинки, которые сделали там, вот эту инъекцию.
Пары.
Да-да-да, они как-то, в общем-то, слишком чрезмерно активно себя ведут, но это, блин, но это все равно, что, я не знаю, там взять, просто выделить чистый кофеин из кофе, сделать его инъекцию человеку, ну и посмотрите, как будет резко дергаться, безусловно.
Я тоже читал это исследование, там довольно забавно описали, что морские свинки дышали парами. Одна дышала парами чистого спирта, другая дышала парами абсента. И та, которая дышала парами чистого спирта, с ней ничего не случилось, только настроение у нее улучшилось. А та, что дышала парами абсента, у нее вызывались судороги и, соответственно, чуть ли там не эпилепсия.
Ну, слушай, ты знаешь, это все равно, что как, знаешь, говорят, что если съесть 55 килограммов шоколада, то можно получить легкое наркотическое опьянение. Ну, 55 килограмм шоколада, я думаю, это немножко жестковато.
А еще ожирение, диабет.
И все остальные прелести жизни. Ладно, хорошо.
Употребление.
Да, давай поговорим, как его употреблять. Вообще, на самом деле, употребление абсента – это своего рода ритуал. Есть несколько классических таких самых известных способов, да, ну и выделяют два как такие вот наиболее распространенный, так называемый французский либо классический способ, либо чешский, он же богемский. Ну, если мы говорим про классику Франции, то мы наливаем какое-то количество, соответственно, абсента в рюмку, сверху на нее устанавливаем такую небольшую ложечку, она с отверстиями,
перфорированную
ложечку, да, и на нее кладется кусочек сахара, потихонечку капает немножко вода, сахар, соответственно, стекает, растворяется, потихонечку оседает у нас в абсенте, ну и дальше ты его там употребляешь. Опять же, разбавив водой.
Не поджигают, еще раз обращаю ваше внимание.
Это
просто проливают
это
воду
это
через
классический,
сахар.
Классический, да, действительно французский способ. А вот богемский, он же чешский, да, он уже все-таки идет у нас с некими такими спецэффектами. И да, действительно, кусочек сахара мы вымачиваем в абсенте, кладем его на ту же самую ложечку и поджигаем не абсент, поджигаем именно сахар. Ну и, соответственно, тающая карамель, она такими красивыми такими эффектными бомбочками, в общем-то, оседает у нас в бокале, тем самым придавая ему такой легкий такой сладковатый привкус, легкий такой карамельный привкус. Но еще раз повторюсь, так лучше делать не надо, ну, потому что этого делать не стоит, спирты испаряются, плюс поджигать что-то в баре – это вообще дурная затея, мало
ли. Можно случайно поджечь гостей.
Можно поджечь.
В интернете все, много видео, бармен поджег человека.
Бармен поджег человека, поэтому, ну, если уж вы решите выпить рюмочку абсента, то давайте водичкой, сахарком, таби, никаких фаер-шоу.
Полностью с тобой согласен, потому что когда все-таки мы поджигаем, там неважно, сахар или сам абсент, мы выжигаем ароматику, частично выжигается спирт, сам продукт нагревается, мы знаем, что крепкие спиртные напитки в нагретом виде, они скорее рисковатые и не очень приятные на вкус. В то время как, когда проливают водичку через сахар, она попадает в абсент, потихоньку его разбавляет, он при этом мутнеет, потому что, опять же, высвобождаются вкусоароматические фракции. Абсент расцветает вот в плане аромата и прочего. Соответственно, потом полагается еще, кстати, с этой ложечки сахар скинуть и помешать.
Обязательно.
Когда
обязательно.
Вы разбавили, примерно в 2, а то и в 3 раза. Рекомендуется в 3, но некоторые разбавляют в 2. А можешь вспомнить, когда ты вообще, в принципе, познакомился с абсентом?
Я четко помню, когда я познакомился с абсентом.
Видимо, это было незабываемо.
Собственно, да, это было в конце 90-х. Я тогда как раз-таки учился в школе барменов. Был у меня такой грех, я тоже работал за стойкой. Вот, и, ну, было все интересно, было все необычно. И, если честно, вот так прям рассказать, чтобы я взял вот именно пил абсент, это было, наверное, ровно в те же самые времена. То есть, окей, я с удовольствием могу его продегустировать, могу выпить там какое-то небольшое количество, но, ребят, с абсента, пожалуйста, поаккуратнее. Напиток весьма опасный и коварный, и к черту туйон, забудьте про все эти байки, он просто очень крепкий. Просто с него можно
уйти. Черт, подробности, зеленая фея это была или нет?
Зеленой феи у меня не было, я с ней лично, слава богу, не знаком. Вот. Ну, по слухам, там, какие-то из моих знакомых что-то ловили, но это все, мне кажется, такой напускной и психосоматики.
Я спросил, потому что многие люди, с кем я общался, вот именно про абсент, они вспоминают, что именно после первого приема были какие-то странные состояния,
нет,
а вот потом все как-то более-менее ровно. У меня с абсентом тоже такая уже достаточно долгая история, начиная со студенческих лет, но я могу сказать, что плавно переходящая в какую-то культурную абсолютную историю. Мало того, что мы как-то посещали заведение, специализирующееся на абсенте в Барселоне, бар называется «Марсея», он как раз с конца 19 века, если не ошибаюсь, существует. В ужасно раздолбанном состоянии оно сейчас находится. Вот нам как раз там очень интересно подавали абсент. Нам подали, значит, рюмку с абсентом, ложку с сахаром, как положено, и бутылку воды, в которой просто бармен пробил дырку, и вот полагалось из этой бутылки потихоньку поливать сахарок. Ну, видимо, фонтанов нет, работаем тем, что есть. И заведение потрясающе атмосферное. Плюс, наверное, несколько месяцев назад мы были в Минске. Там тоже есть бар, специализирующий на абсенте. Он называется «Drops». И там ребята сами делают абсент, они соблюдают весь этот ритуал, погружают вас в историю. Вот каждому столику, когда выносят абсент, рассказывают, там, что это за абсент, как они его делали, как его следует пить, в каких пропорциях разбавлять. Очень атмосферное такое подвальное место. В общем, переносит нас как будто бы во Францию конца 19 века.
Слушай, ну да, наверное, такие места имеют место быть, и они по-своему интересны. Слушай, но это все-таки такая очень нишевая история. Ты лучше про коктейли расскажи. Что вообще с ним делать можно?
Ну, слушай, самый популярный коктейль ты уже назвал. Самый популярный коктейль – это «Смерть после полудня» или «Death in the afternoon». И Хемингуэй рекомендовал его пить так. В бокал налейте абсент, постепенно разбавляйте его шампанским, выпейте от 1 до 3, почитывая роман «По ком звонит колокол». Вот предлагал так пить. Ну, Хемингуэй был мужчиной крепким, и выпить мог много, поэтому мы вот не советуем в таких дозировках пить абсент. Я помню, что его очень классно подавали в баре «Менделеев» в Москве. Ребята, правда, добавили кислую сладкую часть, то есть сок лимона и сахара, и напиток получался такой вполне себе сбалансированный. Что еще? Достаточно известный коктейль, который называется «Грим Бист». Это коктейль из огурца, абсента, того же лимона и сахара и содовой. Собственно, его частенько можно встретить в меню баров. Да, да.
Огурца
да.
В каком формате? Просто слайсы или ты его там что-то
вот
с ним делаешь?
Вот кто как. Кто-то давит и шейкует все это дело, потом доливает содовое. Кто-то просто украшает слайсами. На самом деле, очень освежающий такой напиток. Ну и, наверное, что можно еще вспомнить? Коктейль B-53, версия знаменитого коктейля B-52 с заменой верхнего слоя с Куантро на абсент, который тоже там принято поджигать. Вот. Ну, это, конечно, коктейль, я бы сказал, прошлого века. Вообще, рецепты коктейлей с абсентом после выхода ролика я опубликую несколько у себя в Телеграм-канале. Кому интересно, подписывайтесь. Табаков, Cocktail and Spirits. Потому что на пальцах это объяснять довольно сложно.
В общем, абсент – вещь неоднозначная, абсент – вещь сложная. Как говорится, подходите к ней с умом. Просто так нельзя бросаться вот это вот в объятия этой прекрасной зеленой феи. И это был подкаст «Это и Брют», и мы его ведущие Сергей Антонов и Роман Табаков. Подписывайтесь на нас на разных платформах, чтобы лучше разбираться в спиртных напитках и открывать для себя новые вкусы.
До новых встреч, друзья!